Говорит радио «Свобода».
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. Президент Ирана требует компенсации за замораживание ядерной программы. В Ираке шииты хотели бы отложить открытие нового парламента. Лидер самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов заявил, что Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию после отказа Украины отменить новые таможенные правила.
В этих условиях переговоры отменяются. Украина становится основным инструментом для достижения Молдовы политической установки. В первую очередь касается курса республики на отказ от посреднических услуг России и Украины. И не сумев добиться это через прямую конфронтацию с Российской Федерацией Украины, добивается это через прямое вовлечение в конфликт Украины.
Заявил лидер Приднестровья. Россия направила в регион группу экспертов для изучения ситуации. Глава МИД России Сергей Лавров призвал к скорейшему урегулированию конфликта.
То, что сейчас происходит, по нашей информации, похоже на экономическую блокаду. Если это так, то, безусловно, необходимы срочные меры по прекращению этой блокады.
Сказал Сергей Лавров. Госдума России в пятницу рассмотрит проект заявления о ситуации в Приднестровье, сообщил спикер Нижней палаты Борис Грызлов.
Это решение было принято без участия приднестровской стороны. Это нарушение предыдущих договоренностей. От этого нового режима страдают и граждане Украины, которые проживают на территории Приднестровья.
Это был спикер Госдумы Борис Грызлов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал Международное агентство по атомной энергии выплатить компенсацию за замораживание иранской ядерной программы с 2003 года. В интервью телевидению президент подчеркнул, что это нанесло ущерб национальной науке и экономике. МАГАТЭ второй день обсуждает в Вене пути урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Китай призвал Иран к всестороннему сотрудничеству с МАГАТЭ.
Как участник договора о нераспространении ядерного оружия, Иран имеет право на мирное использование атомной энергии. При этом он, разумеется, должен выполнять свои обязательства по договору. Мы надеемся, что Иран будет тесно сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии, чтобы решить все проблемы.
Сказал министр иностранных дел Китая. В Ираке правящий шиитский альянс намерен просить президента страны отложить открытие сессии нового парламента, запланированное на 12 марта. Аналитики связывают этот шаг с кампанией, которую ведут другие политические блоки, курдские и суннитские, категорически возражающие против назначения нынешнего премьер-министра шиита Ибрагима аль-Джафари на второй срок. Бывшая палестинская правящая партия «Фатх» обвиняет группировку «Хамас», имеющую большинство в парламенте, в попытке государственного переворота. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Руководство «Фатх», бывшей правящей партии «Палестинская автономия», обвиняет депутатов «Хамас», составляющих большинство в новом парламенте, в попытке сместить Махмуда Аббаса с поста главы автономии. Поводом для такого заявления послужило решение нового парламента ограничить полномочия Аббаса. Мы рассматриваем это как попытку государственного переворота. Хамас должен пересмотреть свое решение, заявил старший помощник Махмуда Аббаса Таеб Абдель-Рахим. Речь идет о решении Махмуда Аббаса права в том числе назначать судей Конституционного суда, который может отменять решение парламента. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В американском городе Александрия, штат Виргиния, на процессе по делу Закарии Мусауи, обвиняемого в причастности к организации терактов в США 11 сентября 2001 года, обвинение потребовало для подсудимого смертного приговора. Мусауи, француз марокканского происхождения, был арестован в августе 2001 года. Он сознался в том, что проходил подготовку в лагере Аль-Каиды, но настаивает на своей непричастности к нападениям на Нью-Йорк и Вашингтон. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх считает, что соглашение о сотрудничестве США в области атомной энергетики не наносит ущерба национальному ядерному потенциалу. Согласно договору, США обеспечит Индии доступ к технологиям гражданского назначения, а Дели в обмен разрешит международной инспекции ряда своих ядерных объектов. Некоторые иностранные политики выразили мнение, что это соглашение может принизить значение международного договора о нераспространении ядерного оружия, который Индия не подписывала. В ответ на эту критику индийский премьер заявил.
Хотя Индия и не подписала договор, мы выполняем большинство его положений. Мы никогда не были причастны к распространению ядерных технологий.
Это был Манмохан Сингх. В Узбекистане еще один правозащитник приговорен к длительному заключению. Мухтар Тайбиеву обвинили в членстве в незаконной организации на том основании, что ее правозащитная организация не была зарегистрирована. Суд признал ее виновной и в ряде других уголовных преступлений, включая вымогательство и клевету. Как сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch, Тайбиева приговорена к 8 годам заключения. Известному польскому кинорежиссеру Анджею Вайде исполнилось 80 лет, рассказывает Алексей Диковицкий.
Анджей Вайда во время Второй мировой войны член сопротивления, а в 50-е годы уже пионер нового польского кино, лауреат «Золотой пальмовой ветви» в Каннах за фильм «Человек из железа» и «Оскара» за вклад в развитие киноискусства. В день своего 80-летия режиссер заявил, что доволен прожитой жизнью, так как у него была возможность заниматься любимым делом, которое одновременно изменило его самого.
Это наиздоровший способ.
По-моему, это самый лучший помощник в том, чтобы быть в форме всю жизнь. Работа – это, наверное, наименее вредный наркотик, говорит Вайда. В настоящее время режиссер работает над фильмом о Катыни, который, как признается Анджей Вайда, будет одним из самых важных в его жизни. В Катыни был расстрелян отец режиссера. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. Президент Ирана требует компенсации за замораживание ядерной программы. В Ираке шииты хотели бы отложить открытие нового парламента.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российские вирусологи заявляют, что птичий грипп остановить практически невозможно. Украина отказывается менять таможенные правила на границе с Молдавией. Половина российских гражданских самолетов годится лишь на запчасти, заявляет Минтранс России. Эти темы, а также обзор грузинской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Никакой карантин не в состоянии предотвратить распространение вируса птичьего гриппа в России, заявил сегодня директор научно-исследовательского института вирусологии Дмитрий Львов. По мнению ученого, сегодня жизненно необходимо наладить производство противовирусных препаратов. На пресс-конференции главного вирусолога в Москве побывал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Птицы во всем мире болеют разновидностями птичьего гриппа на протяжении миллионов лет. Периодически вирусы скрещиваются, мутируют, возникают новые, иногда опасные для человека разновидности заболевания. Такая ситуация сложилась и сегодня с возникновением H5N1, говорит директор Института вирусологии Дмитрий Львов.
Когда мы проанализировали все гены, оказалось, что вирус, во-первых, обладает высочайшим потенциалом патогенности. Он способен размножаться в клетках млекопитающих, то есть нас с вами. Он способен блокировать защитные системы организма. Когда мы выделяем вирус от больной птицы, эта птица нафарширована вирусом. Он есть во всех органах, во всех тканях. Это очень опасный зверюга и для птиц, и для человека.
Главный распространитель вируса птичьего гриппа – это дикие перелетные птицы – гуси, лебеди, утки. По мнению Дмитрия Львова, наибольшая опасность распространения H5N1 этой весной придется на южные регионы России. О том, как власти Южного федерального округа борются с эпидемией птичьего гриппа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Ситуация с птичьим гриппом на юге России остается достаточно напряженной. В понедельник стало известно о новых очагах заболевания, на этот раз в Астраханской области. Антитела к вирусу H5N1 обнаружены в тушках двух погибших домашних гусей на сельском подворье. В селе проведена дезинфекция по решению исхода жителей. Из 300 голов домашней птицы уничтожена половина. Вирус также выявлен в еще одном районе Ставропольского края, в птицеводческом хозяйстве села Надежда Шпаковского района. Как сообщалось ранее, наличие птичьего гриппа было подтверждено у домашней птицы в трех районах Ставрополья. В целом же с 3 февраля вирус выявлен в 8 субъектах Южного федерального округа. Единичные случаи заражения диких птиц отмечены в Кабардино-Балкарии и Чечне. Падеж домашней птицы произошел в Краснодарском крае, Дагестане, Калмыкии и Адыгее. Краснодарский край потерял в результате эпидемии около 900 тысяч особей домашней птицы. В Дагестане с начала эпидемии пали или были забиты более 700 тысяч голов. В республике заболеванием охвачены более 20 районов. Активные меры против птичьего гриппа накануне весенней миграции птиц принимают в Волгоградской области. Домашнее поголовье пернатых здесь составляет более 8 миллионов особей, и в случае эпидемии хозяйства могут понести значительный урон. Противоэпидемические мероприятия по нераспространению инфекции в регионе проводятся практически повсюду. Птицефабрики работают в закрытом режиме. При малейшем подозрении на грипп крестьяне пускают всю птицу с собственных подворий под нож, не дожидаясь результатов анализов. В ряде субъектов запрещена охота на пернатую дичь.
По 4000 исследований провели, то есть все случаи, которые выделяются, вороны и куры, гуси и утки, мы все отбираем и отправляем, поэтому это называется мониторинг. Поэтому мы отслеживаем ситуацию, где идет отход, мы отправляем в лабораторию для постановки исключения диагноза на грипп.
Рассказал главный ветеринарный инспектор Ставрополья Виктор Парахин. Появились и первые случаи мошенничества, спровоцированные противоэпидемической кампанией. В Хабесском районе Карачаево-Черкесии мошенники под видом сотрудников санитарной службы изымали в частных подворьях домашнюю птицу якобы для ее уничтожения в целях борьбы с птичьим гриппом. Никакого забора птицы официальные службы не вели, сообщили в Республиканском управлении ветеринарии. Власти региона обеспокоены отсрочкой поставок на юг России вакцины против птичьего гриппа. По сообщениям администрации Волгоградской области Минсельхозом России были не только перенесены сроки поставки вакцины с марта на апрель, но и снижены объемы с 6 миллионов до 3 миллионов доз. Все, что вырабатывается на предприятиях Минсельхоза по вакцине, будет отдаваться в Южный федеральный округ, пообещал в понедельник главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, предприятия Минсельхоза будут вырабатывать до 7 миллионов доз вакцины в неделю. Случаев заболевания птичьим гриппом среди людей в Южном федеральном округе пока не зарегистрировано. Паники, связанной с употреблением в пищу мяса домашней птицы, нет. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Специализированные предприятия в России уже производят вакцину для прививания кур от заболевания птичьим гриппом. Говорить о том, что подготовлена вакцина для человека, рано, считает Дмитрий Львов.
Что касается вакцины для людей, то пока нет пандемии. Мы не знаем, какой штамм пандемический вызовет заболевание людей. Поэтому заранее этого сделать просто нельзя. Можно налаживать производство, освобождать производственные мощности, чтобы это заняло гораздо меньше времени. Надо, может быть, подыскать такое место, где можно работать вот с этим высокопатогенным штаммом. Наверное, такие места есть, я думаю. И вот после этого тогда уже делать вакцину, которая будет защищать.
По мнению ученого, вакцина для людей сможет быть разработана не раньше, чем через полгода после начала пандемии гриппа птиц. Известно, что вирус чувствителен к уже разработанным противовирусным препаратам, в частности, к ремантадину.
Одна только хорошая новость. Вирус чувствителен к ремантадину. И когда мы изучили все те противовирусные препараты, которые есть в аптеках, они очень хорошо подавляют размножение, все из них, одни чуть лучше, другие чуть ниже, но особенно ремантадин, это относительно дешевый медикамент. Поэтому ведь первые полгода, когда возникнет пандемия, вакцины не будет. Надо спасать людей будет. Так вот, надо иметь стратегические запасы этих противовирусных препаратов. В Америке они накоплены примерно на треть населения, для защиты примерно 100 миллионов человек. У нас нет сейчас производства этих препаратов. Арбидол производится в Израиле, ремантадин в Китае, Тамифлю в Швейцарии, в Америке и все. Кто нам будет их продавать, если нет стратегических запасов? Они должны быть.
По мнению директора Института вирусологии Российской академии медицинских наук Дмитрия Львова, уже сегодня надо готовиться к птичьему гриппу. Для этого надо решить целый ряд задач.
Первое. Проведение мониторинга необходимо, чтобы знать, когда, где появится вирус, и среди птиц, и среди людей. Второе. Иметь экспертные диагностические системы. Они есть, кстати. Третье. Иметь стратегические запасы противовирусных препаратов. Я не знаю, есть это или нет. Четвертое. Быть готовыми к производству больших количеств вакцины из актуального штамма. И вот что не надо забывать, надо иметь возможность развернуть сотни тысяч коек в палатах интенсивной терапии с необходимым набором инструментария и медикаментов для того, чтобы спасать людей. Иначе смертность будет очень высокой.
Сегодня зафиксированы случаи, когда вирус птичьего гриппа передавался исключительно от птицы к человеку. В случае, если H5N1 мутирует и сможет передаваться от человека к человеку, это приведет к многомиллионным жертвам среди населения по всей земле. Таков неутешительный прогноз Дмитрия Львова. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана хочет, чтобы его стране выплатили компенсацию за замораживание ядерной программы с 2003 года. Магатэ тем временем продолжает обсуждать пути урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. В Соединенных Штатах обнародован доклад о состоянии американо-российских отношений. Эксперты считают, что на смену идеи стратегического партнерства двух стран пришло соперничество. В России идет процесс свертывания демократии, говорится в докладе. Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. С этим заявлением выступил сегодня лидер Приднестровья Игорь Смирнов. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. Министр обороны Израиля Шауль Мафас выступил с предостережением в адрес нового премьер-министра палестинской автономии Исмаила Хании. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». В числе главных тем – заметки с вручения «Оскара», кинообозрение, диалог о Роберте Олтмане, интервью «Гость недели» дрессировщик театральных животных Билл Берлани, рецензия «Американская вертига», книга путевых заметок Бернарда Анри Леви и сотый выпуск «Американского часа» программы «Поверх барьеров», юбилейный постскриптум. Еще раз напомню, впервые в эфире сегодня в 21 час, повтор завтра в 14 часов. В этом части информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор грузинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Газета «24 часа». США призывают к проведению совместного мониторинга Рокского перевала. На заседании постоянно действующего совета ОБСЕ официальный представитель США Кайли Скотт призвал российскую и южно-осетинскую стороны разрешить международным наблюдателям осуществлять контроль над Рокским перевалом. Дипломат заявил также, что США весьма обеспокоены заявлением России о том, что она будет защищать интересы своих граждан в Южной Осетии.
Издание «Эхо» посол Литвы в Российской Федерации был вызван в МИД из-за Грузии. Посол Республики Литва в России Римантас Шидлаускас был вызван в российский МИД, и ему было сделано представление в связи с обнародованным заявлением МИД Литвы по российско-грузинским отношениям. Было подчеркнуто, что российская сторона расценивает заявление МИД Литвы как недобросовестное передергивание фактической стороны дела и недопустимое вмешательство во взаимоотношения России и Грузии. В опубликованном ранее заявлении литовский МИД поддержал инициативу Грузии по интернационализации миротворческой операции в зоне конфликта в Южной Осетии и призвал Россию прекратить недружественные действия против Грузии.
Газета «Аргумент». Сбор подписей с требованием отставки Саакашвили. Общественная организация «Антисорос» начинает сбор подписей с требованием отставки президента страны. Акцию в масштабе всей Грузии осуществляют специально сформированные группы, которые по окончании мероприятия вручат подписные листы самому президенту. Саакашвили и его правительство являются соросовскими марионетками. Их политика противоречит национальным интересам. Страну должны покинуть российские миротворцы, однако не следует вводить вместо них войска какой-либо другой страны, заявляет руководитель организации «Антисорос» Майя Николейшвили.
Еженедельник «Джорджиан Таймс». Русские хотят восстановить участок железной дороги Сочи-Тбилиси. Госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава связал восстановление железнодорожного сообщения между Сочи и Тбилиси с углублением процесса доверия между абхазским и грузинским народами. Он заявил, что правительство Грузии не имеет ничего против восстановления данного железнодорожного участка. В свою очередь, руководитель российских железных дорог Владимир Якунин утверждает, что достигнуто соответствующее соглашение между руководствами грузинской, абхазской и армянской железных дорог и создается комиссия для согласования конкретных вопросов.
Газета «Алия». Секретарь Совета Безопасности Кате Кемулария, видимо, покинет свой пост и отправится на лечение в Германию. По кулуарной информации, Кате Кемулария в скором времени отправится на лечение в Германию. Известно также, что в госканцелярии произошла ссора между ним и генпрокурором Зурабом Адаишвили. Генпрокурор угрожал завести на Кемулария уголовное дело. В результате Кемулария попал в больницу.
Издание «Вечерний Тбилиси». Законодательные инновации пробуксовывают. Перед зданием парламента Грузии вот уже несколько дней проходит акция протеста. Ее участники – продавцы нескольких столичных рынков, опротестовывают требования парламента об установке на торговых объектах кассовых аппаратов. Участников акции поддерживает ряд оппозиционных партий. У здания парламента Грузии мобилизована полиция. Продавцы и представители оппозиции предполагают, что за кампанией установки кассовых аппаратов стоят парламентарии и связанные с ними бизнес группы. Пока названа лишь одна фамилия. Торговцы заявили о неких интересах, которые якобы имеет в этом бизнесе спикер парламента Нино Бурджанадзе. Сама Бурджанадзе это заявление оставила без внимания.
Обзор свежих грузинских газет подготовил Юрий Вачнадзе. Мы продолжаем «Время свободы». Украина не собирается отменять новые таможенные правила для грузов из Приднестровья. Напомню, с 3 марта товары из Приднестровья могут поступать на Украину только с отметкой молдавской таможни. На границе скопились уже сотни машин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Изменение правил перемещения товаров через украинско-молдавскую границу привело к полной блокаде транспортных путей, ведущих в Приднестровье. Начиная с 3 марта, Украина прекратила обслуживание грузов, за исключением тех, которые прошли таможенное оформление в Кишиневе. Эти правила были введены по требованию молдавской стороны. Таким образом, Кишинев получает контроль за экспортными потоками непризнанной республики. Формально нововведения касаются только грузовых перевозок. Однако фактически движение на границе оказалось полностью парализовано. В ответ на действия Киева руководство Приднестровья отказалось пропускать через свою территорию даже пассажирский транспорт. Украинские власти вынуждены были изменить маршруты движения автобусов и поездов. Попасть с Украины в Приднестровье теперь можно только через север Молдавии. Обвиняя Киев в организации экономической блокады Приднестровья, в Тирасполе апеллируют к меморандуму, подписанному президентом Украины 8 лет назад. В этом документе признается право ПМР на самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности. Впрочем, у Киева есть повод не соблюдать требования этого документа, поскольку меморандум не был ратифицирован Верховной Радой. Вчера министр иностранных дел непризнанной республики Валерий Лицкай вел переговоры в украинской столице о возврате к старым правилам пересечения границы. Однако, как отметил премьер-министр Юрий Яхануров, позиция Украины, которая, как известно, не признает независимость Приднестровья, остается неизменной. С территории Приднестровья через Украину товары будут проходить только со штампом таможни Молдовы. В правительстве подчеркивают, что это решение было принято только после того, как Кишинев обязался не взимать дополнительной платы за оформление приднестровских грузов. По мнению директора Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Александра Сушко, в существовавшем до сих пор положении дел на украинско-молдавской границе был заинтересован прежде всего криминальный бизнес.
Я абсолютно уверен, что лица и структуры, которые получают выгоду от существования Приднестровья в его нынешнем виде, есть не только в Приднестровье, но также и в России, и в Украине, и даже в Молдове на правобережье. Безусловно, что такие группировки очень хорошо приспособились к этой ситуации и выкачивают большие деньги.
Тем временем позицию Киева и Кишинева в этом конфликте поддержал и Европейский Союз. Приветствуя решение Украины, генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер Солана одновременно предостерег официальный Тирасполь от попыток препятствовать регистрации приднестровских предприятий в Молдавии. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Единственный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября предстал перед судом. Большинство американцев не верит в успех в Ираке. Голливуд после «Оскаров». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник начались судебные слушания, на которых должен быть вынесен приговор Закариусу Мусауи, единственному подозреваемому, обвиняемому в причастности к терактам 11 сентября. После почти шестилетнего расследования и его собственных признаний вопрос перед присяжными стоит о выборе между пожизненным заключением и смертной казнью. Однако адвокат Мусауи утверждает, что его подзащитный подставлен. Рассказывает Ян Рунов. Обвиняемый утверждает, что не имеет ничего общего с терактами 11 сентября и что его готовили для проведения следующей волны терактов. Когда террористы направили захваченные самолеты на Всемирный торговый центр и на Министерство обороны, Мусауи уже сидел в тюрьме. Таким образом, он не принимал непосредственного участия в убийствах американцев, и по американским законам его нельзя казнить. Однако прокуроры утверждают, что он мог предотвратить гибель почти 3000 американцев, если бы рассказал то, что знал. Он не сделал этого и потому должен быть наказан. Мусауи ранее признал, что лгал сотрудникам Федерального бюро расследований, чтобы дать возможность своим братьям по Аль-Каиде продолжить начатое. Мать подсудимого называла сына праведником, добрейшим человеком, когда он жил во Франции. Что произошло с ним позже, она не знает. Что касается американцев, говорит она через переводчика, то я разделяю их горе, независимо от того, участвовал мой сын в подготовке терактов или нет. Хочу надеяться, что мой сын не будет выбран козлом отпущения. То, что Мусауи будет осужден, мало у кого вызывает сомнения. Вопрос больше в приговоре – пожизненное заключение или смертная казнь. Но федеральный закон гласит, что к смертной казни можно приговорить только за убийство или за участие в насильственных действиях, послуживших непосредственной причиной смерти. Применим ли этот закон к террористу Мусауи? Вот что думает нью-йоркский эксперт по американскому законодательству Джеральд Уолпин. Да, вполне применим, потому что налицо заговор с целью терактов 11 сентября 2001 года. Что же касается места суда Александрии под Вашингтоном вместо Нью-Йорка, то и это правомерно. Вспомните самолет, врезавшийся в здание Министерства обороны. Адвокаты подсудимого утверждают, что даже если бы он рассказал о готовящихся терактах, ничего бы не изменилось, потому что соответствующие официальные лица в Вашингтоне знали о планах Аль-Каиды больше, чем Мусауи, и ничего не сделали. Это звучит смешно. Мол, меня должны освободить потому, что правительство не было достаточно расторопно и не обезвредило меня намного раньше. Судебный процесс может продлиться более 2 месяцев.
Рассказывал Ян Рунов. Подавляющее большинство американцев считает, что Ирак скатывается к гражданской войне. Половина верит в то, что Соединенные Штаты должны начинать выводить свои войска из Ирака. Таковы результаты опроса, проведенного газетой «Вашингтон-Пост». Уровень скепсиса американцев по поводу перспектив стабилизации Ирака растет с каждым месяцем. Большинство опрошенных сомневается в том, что американским солдатам удастся навести порядок в стране. Чем можно объяснить эти настроения? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Даниилу Гуре. На мой взгляд, эти представления – результат крайне необъективного освещения прессой происходящего в Ираке. Журналисты склонны воспринимать сравнительно ограниченные, но кровавые террористические акции за приметы гражданской войны. Если это гражданская война, то в мире идет довольно много таких гражданских войн. Объективный анализ ситуации, на мой взгляд, свидетельствует о том, что в Ираке участились вылазки групп, действующих на религиозной почве. Но количество жертв, к счастью, не астрономическое. Создаваемая иракская армия остается лояльной властям. И я скажу больше, подавляющее большинство иракцев не поддерживает повстанцев. По горячей линии ежедневно от людей поступают десятки предупреждений о возможных готовящихся терактах. Удивительно то, что пресса упустила показательный факт. В стране, где на руках находятся миллионы стволов стрелкового оружия, не было крупных акций возмездия после взрыва в главной шиитской мечети. И шииты, и сунниты, по большому счету, сохранили здравомыслие. В таком случае, что дальше? Первым делом иракцы должны решить, смогут ли они создать постоянное правительство, где будут представлены сунниты. Второе, американская армия должна ускорить подготовку профессиональной иракской полиции. Эта программа началась лишь полгода назад с большим опозданием. И в-третьих, необходимо разрешить проблему вооруженных групп, принадлежащих разным группировкам и представляющих постоянную опасность власти. Но это задача на более отдаленное будущее, на 2-3 года. И как только она будет исполнена, американские войска покинут Ирак. Мы уйдем оттуда в ближайшие годы. Может ли, как вы считаете, отразиться на этих планах растущий скепсис американцев? Нет, если говорить о стратегии Белого дома. Но приближающиеся выборы в Конгресс могут заставить некоторых политиков сыграть на общественных настроениях и отказаться от финансирования некоторых из иракских планов Белого дома. Например, отказаться финансово поддерживать иракское правительство. Если демократы получат на выборах большинство в одной или тем более обеих палатах Конгресса, они могут попытаться перекрыть денежный вентиль. И тогда мы можем стать свидетелями неприятных выяснений отношений между Белым домом и Конгрессом. Говорил сотрудник Лексингтонского института Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем «Время свободы». Еще раз хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени сегодня в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем. Реально ли стратегическое партнерство Вашингтона и Москвы? По каким причинам американские политики обеспокоены положением в России? Приднестровье отказывается от переговоров с Молдавией и Украиной. И процессы по делам о терактах в Испании и США. Почему так сложно доказать вину подсудимых? А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана заявил, что хочет, чтобы его стране выплатили компенсацию за замораживание ядерной программы с 2003 года. МАГАТЭ тем временем продолжает обсуждать пути урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. В Соединенных Штатах обнародован доклад о состоянии американо-российских отношений. Эксперты считают, что на смену идеи стратегического партнерства двух стран пришло соперничество. В России идет процесс свертывания демократии, говорится в докладе. Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. С этим заявлением выступил сегодня лидер самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. В Ираке главный шиитский альянс намерен просить президента отложить открытие сессии нового парламента. Открытие назначено на 12 марта. Министр обороны Израиля Шауль Мафас выступил с предостережением в адрес нового премьер-министра палестинской автономии, лидера Хамас Исмаила Хании. Мафас предупредил, что если Хамас возобновит террористические нападения на Израиль, Хании не придется рассчитывать на личную безопасность. В Узбекистане еще один правозащитник приговорен к длительному заключению. Мухтабар Тайбиева получила 8 лет тюрьмы. Ее обвинили в принадлежности к незаконной организации и других уголовных преступлениях. Республика Алтай – единственный из 8 российских регионов, где в местных выборах 12 марта сможет участвовать партия «Родина». Верховный суд Республики Алтай оставил в силе решение о регистрации избирательного списка «Родины». Директор басманного рынка Марк Мишиев освобожден из-под стражи решением Замоскворецкого суда. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Завтра в России празднуется 8 марта, Международный женский день. По последним социологическим опросам, половина российских граждан с удовольствием проголосовала бы за женщину-президента, при том, что это данные того же опроса. 4/5 российских мужчин считают, что женщинам не место в политике. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина задала прохожим на улицах Москвы вопрос, почему среди политиков мужчин больше, чем женщин.
Мне кажется, это исторически так сложилось, что мужчин больше, чем женщин. Я думаю, что это данность. Не знаю, это хорошо или плохо, но как есть, так есть.
Почему мужчин больше в политике, чем женщин? Это традиционно в России. Хотя, в общем-то, были очень яркие личности в истории русской. Вспомни хотя бы Софью Перовскую, Каантай, Инесса Арманд. Но это были яркие очень личности, умные. Россия такая, к сожалению, страна. Хотя и сегодня много очень интересных, ярких личностей. У мужчин они верны своему клану, очень бережно охраняют границы своего клана. Они женщин не пускают.
Потому что они сильнее женщин.
Не историческое развитие патриархата. Просто это процесс постепенный. Выравнивание.
Женщина к семье больше привязана. Мужчины беснуются от того, что они после себя оставить ничего не могут. Они готовы заниматься чем угодно. Считаю, что женщина-политика все-таки будет мягче на наших глядя женщин, которые в политике. Мы исключаем, может быть, Хакамаду. Ну, женщина-мать, это начало. А мужики, это, в принципе, не то. Тем более, когда во главе государства стоит, ну, грубо говоря, ну, если не вор в законе, ну, то бандит.
Дискриминация женщин в России. Вот и все.
исторически сложилось так. Объективная реальность.
Ну, здесь могут быть разные точки зрения и видения. Во-первых, политика – это все-таки мужское дело, потому что там необходим определенный склад ума, хотя у женщин этого не отнять. А женщины должны занимать свое место в жизни совершенно в другом плане. Женщина – это хранительница очага. Просто жизнь складывается так, что приходится иногда мужчинам показывать, как надо делать, чтобы они стали настоящими мужчинами.
Сложно сказать. У нас это просто традиция. Женщины не глупее, я так считаю. Они больше заняты домом, наверное.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, почему среди политиков мужчин больше, чем женщин. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
В Лиссабоне проходит четырехдневная конференция ЮНЕСКО, посвященная преподаванию искусства и культуры. Это первая конференция такого рода в истории организации. В дискуссиях участвуют 700 экспертов из 150 стран. Речь идет главным образом об обучении детей музыке, рисованию, истории театра. Помимо чиновников и ученых, в конференции принимают участие деятели культуры. В Китае начал выходить ежемесячный американский журнал «Rolling Stone», посвященный музыке и культуре. Журнал публикует переводы англоязычных статей на китайский и, собственно, китайские материалы. Одна из статей в первом номере посвящена влиянию рок-музыки на окончание Холодной войны. В будущем году журналу исполняется 40 лет. Китайская версия «Rolling Stone» – 11-е иностранное издание ежемесячника. В России журнал издается с 2004 года. Его тираж в России – более 70 тысяч экземпляров, в Китае – 30 тысяч. В Дублине пройдут мероприятия, посвященные ирландскому драматургу и прозаику Сэмюэлю Беккету. 13 апреля исполняется 100 лет со дня его рождения. Дублинские театры покажут пьесы Беккета, а Национальная галерея готовит выставку об увлечении Нобелевского лауреата изобразительным искусством. Ирландский киноинститут организует демонстрацию фильмов о жизни и творчестве Беккета. В университете, где он когда-то учился, пройдет конференция, посвященная его творчеству и отношениям с Ирландией. Беккет умер в Париже в 1989 году. Китайская ежедневная газета дала высокую оценку тайваньскому режиссеру Энгу Ли, отмеченному Оскаром за фильм «Горбатая гора». Газета назвала Ли гордостью китайского народа. Статья об Энге Ли напечатана на первой полосе газеты. Известная индийская актриса и феминистка Шабана Азми призвала кинематографистов Индии и Пакистана делать фильмы вместе. Индийские картины популярны в Пакистане, хотя официально их демонстрация в кинотеатрах и на государственном телевидении запрещена, а в Индии пользуются успехом пакистанские песни и телефильмы. Пакистанские власти выступают против совместных кинопроектов, хотя отношения между двумя странами улучшаются. Согласно данным агентства Европейского союза Евростат, женщины ЕС образованы лучше мужчин, но получают меньшие зарплаты и реже занимают престижные должности. Больше всего менеджеров женщин живет в Латвии – 44% от общего числа руководящих работников. Замыкают список Кипр и Мальта, соответственно, 14 и 15% женщин-менеджеров.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4. Мы продолжаем «Время свободы». Россия подошла к черте, когда кризис в авиационной промышленности стал угрожать национальной безопасности, заявил вчера министр транспорта Игорь Левитин. По его словам, половина из 5000 эксплуатируемых в России гражданских самолетов сейчас годится только на запчасти. Кризис в отрасли правительство надеется преодолеть, создав под контролем государства единую российскую авиастроительную корпорацию. У микрофона мой коллега Сергей Сининский.
В 2005 году, по данным Федерального агентства по промышленности, российские авиазаводы выпустили всего 8 новых пассажирских лайнеров, на 5 меньше, чем в 2004. Можно предположить, что все эти лайнеры раскупили российские же авиакомпании. Точнее, не 8, а 6, так как 2 новых Ил-96 предназначались правительству Кубы. Первый из них был передан заказчику еще в декабре, а второй вылетел во вторник, 7 марта. А сколько в том же 2005 году российские авиакомпании всего купили для себя самолетов, включая, разумеется, поддержанные зарубежные? Наш собеседник в Москве, аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина.
За прошлый год, вы совершенно правы, российская авиация получила всего 6 новых судов. Собственно говоря, все они были российского производства. Что касается поддержанных самолетов иностранного производства, то пока не по официально подтвержденным данным, их количество составляло 26. Это по всем компаниям, перевозчиков.
Если, по словам министра транспорта, половина всего парка гражданских самолетов, то есть 2500 из 5000, годятся лишь на запчасти, сколько сегодня эксплуатируется в стране новых пассажирских лайнеров?
Самолетов нового поколения всего 43 с учетом вот этих 6 купленных.
Считается, что покупка, даже с учетом уплаты НДС и импортных пошлин, и дальнейшая эксплуатация зарубежных поддержанных лайнеров, обходится российским авиакомпаниям существенно дешевле, чем покупка и эксплуатация российских лайнеров, хотя за них никаких пошлин платить не надо. За счет чего возникает такая разница?
На долгосрочном периоде это действительно так, потому что если покупать, то, безусловно, с учетом 20% налога на импорт и 18% НДС, покупка иностранного лайнера получается значительно дороже. Но с учетом того, что даже когда покупаете подержанный иностранный самолет, производитель представляет вполне неплохое постпродажное сопровождение, и с учетом того, что иностранные самолеты гораздо более экономичны в эксплуатации, они просто меньше горючего сжигают и являются более высоконадежными, то есть ремонтировать-то гораздо реже нужно, то в итоге на долгосрочном периоде иностранные самолеты, даже подержанные, получаются дешевле в эксплуатации.
Экономичность в отношении столь дорогого сегодня топлива сколь отличает лайнеры последних поколений от предыдущих? Заведующий кафедрой Самарского государственного аэрокосмического университета Валерий Комаров.
У нас есть такой критерий, коэффициент топливной эффективности. Он любому человеку понятен. Сколько надо потратить граммов керосина, чтобы перевести одного пассажира на 1 километр. И если у моделей там 50-х, 60-х годов на это уходило 40-50 граммов, то лучшие самолеты сейчас тратят 20 граммов примерно. То есть изменения в разы произошли.
Если допустить, что обсуждаемое сейчас правительство предложение отменить НДС и импортные пошлины на те зарубежные лайнеры, аналоги которых в России не производятся, будут реализованы в скором времени, можно ли ожидать, что обновление парка российских авиакомпаний значительно ускорится? Ведь крупные лайнеры в России производятся, а новый региональный лайнер должен появиться буквально через пару лет. Ирина Ложкина.
По последним сообщениям, которые были шли с Роспрома или из Министерства транспорта, насколько я поняла, они говорили так в очень общих словах и предлагали отменить НДС в принципе, потому что ситуация в авиапроме действительно близка к катастрофической. Возможно, что отменят НДС на все самолеты. Но не удивлюсь, если для поддержки отечественных авиастроителей они тут же введут заградительные пошлины на подержанные самолеты. И тогда никакого бума спроса не будет. И вообще, в принципе, ожидать какого-то значительного роста спроса на текущий момент, наверное, не стоит. Вот когда объединят перевозчиков, возможно.
Объединят каких перевозчиков?
Возможно, будет происходить слияние Аэрофлота с перевозчиками, в которых есть государственное участие. Это Пулково, ГТК «Россия», Далявия и Красэр. Возможно, еще Владивосток «Авиа».
Другими словами, укрупнить авиакомпании, подконтрольные государству, а затем за счет, видимо, государственной помощи, сделать более доступной для них покупку новых лайнеров. Такой сценарий весьма напоминает первый этап развития европейской компании Airbus, которая была основана относительно недавно, в 1970 году. Из Бонна редактора ведущего в Германии журнала «Авиастроение» «Flug Review» Себастьян Штанке.
При создании концерна Airbus был задействован весьма широкий
широкий спектр государственных инструментов. Соглашение с министерствами экономики соответствующих регионов, которые обеспечили на первой стадии всю организационную сторону проекта. И, конечно, договоры на покупку будущих лайнеров с крупными, тогда еще государственными, авиакомпаниями. Кроме того, нельзя забывать о субсидиях Министерства экономики, о государственных льготных кредитах. Сегодня Airbus не получает уже государственных субсидий, хотя определенная финансовая помощь на возвратной основе осуществляется и до сих пор.
Но Airbus сегодня, 35 лет спустя, частная компания, правительствами не контролируемая, как было сначала.
Безусловно, имело место и государственное участие в процессе создания концерна Airbus. Ведь его соучредителями являлись предприятия военно-промышленного комплекса, которые в послевоенной Германии контролировались в той или иной степени государством. Перед ними просто поставили новые задачи в области гражданского авиастроения. В этом смысле приватизация проекта Airbus заняла почти три десятилетия. То есть Airbus прошел путь от государственного проекта до частной компании.
В России создается единая авиастроительная корпорация под контролем государства. В течение ближайших 10 лет правительство намерено увеличить объем выпуска в стране пассажирских самолетов сразу в 7 раз.
Рассказывал мой коллега Сергей Сининский. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В США обнародован доклад о состоянии американо-российских отношений. Эксперты считают, что на смену идеи стратегического партнерства двух стран пришло соперничество. Президент Ирана хочет, чтобы его стране выплатили компенсацию за замораживание ядерной программы с 2003 года. МАГАТЭ тем временем продолжает обсуждать пути урегулирования кризиса вокруг иранского ядерного досье. Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. С этим заявлением выступил сегодня лидер Приднестровья Игорь Смирнов. В Ираке главный шиитский альянс намерен просить президента отложить открытие сессии нового парламента, назначенное на 12 марта. В Узбекистане еще один правозащитник приговорен к длительному тюремному заключению.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Рассказывает Иван Трефилов.
Темпы роста потребительских цен в России составили в феврале 1,7%, а с начала года 4,1%. Это почти половина от прогнозируемого правительством роста цен на весь 2006 год. Наиболее заметно подорожали в феврале продукты питания на 3%, в том числе сахар более чем на 30%. В сводном индексе потребительских цен в России доля продуктов питания превышает 40%. Это втрое больше, чем в США и странах Европы. В связи с этим президент Владимир Путин потребовал от правительства предпринять меры для снижения темпов инфляции в стране.
Самая главная цель – обеспечение темпов экономического роста при снижении инфляции. Вместе с тем, мы знаем, заложенные параметры этого года – 8,5%. За первые два месяца уже рост 4%. Мы и в конце прошлого года говорили о том, что нужно предпринимать необходимые меры. Разговоров много, а результат пока не тот, который мы ожидали.
Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору утвердила положительное заключение экологической экспертизы проекта строительства нефтепровода из Восточной Сибири на Дальний Восток к Тихому океану. Ранее экспертная комиссия дала отрицательное заключение, после чего ее состав был изменен. Представленный государственной компанией «Транснефть» вариант маршрута будущего нефтепровода предусматривает, в частности, что его трасса пройдет в непосредственной близости от озера Байкал. Совет Государственной Думы России принял сегодня решение перенести с 10 на 24 марта рассмотрение в первом чтении законопроекта о государственном регулировании горного бизнеса. В документе содержится исчерпывающий перечень разрешенных в России видов деятельности по организации и проведению азартных игр и пари, а также вводится лицензирование подобного рода бизнеса. Председатель Комитета Государственной Думы по собственности Виктор Блескачевский считает, что новые правила наведут порядок на этом рынке услуг.
Для того, чтобы решить это окончательно. Нужно избрать одну из 5-6 существующих в мире форм регулирования или придумать свою. Сегодня пока вообще нет регулирования. Это сегодня в игровой сфере беспредел. И как говорят, допустим, что бизнес сегодня платит, например, бюджет Москвы, игровой бизнес, порядка 900 миллионов, но по оценкам экспертов из их же среды не менее такой суммы оседает в карманах разного уровня чиновников. Это означает, что раз нет определенности в регулировании, значит высокая зависимость.
Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе по сравнению с таким же месяцем прошлого года, более 40%, был отмечен в Азербайджане. Об этом говорится в материалах Межгосударственного статистического комитета СНГ. Далее следуют Белоруссия и Таджикистан. Россия с показателем 4,4% на четвертом месте перед Казахстаном. Соединенные Штаты и Украина подписали в Вашингтоне соглашение по итогам двусторонних переговоров о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Теперь Украине предстоит завершить переговоры еще с 8 странами. Для России переговоры с Соединенными Штатами остаются последними из всех двусторонних переговоров, которые было необходимо провести в рамках подготовки к вступлению в ВТО. Стороны по-прежнему не могут согласовать порядок доступа иностранных кредитных организаций на российский рынок банковских услуг. Соединенные Штаты настаивают на открытии здесь филиалов своих банков, тогда как российские власти согласны регистрировать их лишь в качестве дочерних подразделений, работающих в рамках национального законодательства, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежных политики и для в целом политики центральных банков. Значит, я думаю, что в нашем случае это скорее вопрос, который в первую очередь увязан, конечно, с изменением валютного законодательства, потому что пока у нас такое валютное законодательство со многими ограничениями, как оно есть, конечно, очень трудно допустить сюда банки, которые будут работать по кардинально иным принципам.
Государственный долг Соединенных Штатов к 20 марта может превысить законодательно установленный лимит 8,2 триллиона долларов. В связи с этим министр финансов Соединенных Штатов Джон Сноу призвал обе палаты Конгресса в ближайшие сроки принять закон, увеличивающий предусмотренный ранее объем государственных заимствований. Если этого не произойдет, то, по словам научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, в США может произойти первый в истории страны дефолт по долговым обязательствам правительства.
8 триллионов долларов, учитывая то, что весь объем валового внутреннего продукта Соединенных Штатов где-то около 20, это очень серьезное дело для такой страны, как Америка, которая претендует на роль сверхдержавы и единственного лидера всего цивилизованного мира. Если, предположим, Конгресс откажет правительству Соединенных Штатов в повышении лимита, то есть в дополнительном выпуске государственных облигаций, то наступит так называемый технический дефолт. То есть правительство Соединенных Штатов может оказаться банкротом.
Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продаст почти 17,5% акций японской компании Suzuki Motors, сохранив за собой лишь 3%. Более 20% акций этой японской компании General Motors приобрела еще в 1981 году, являясь с тех пор крупнейшим акционером Suzuki. Продажа акций, оцениваемая в 2 миллиарда долларов, станет частью плана реструктуризации General Motors для сокращения убытков, объем которых в прошлом году превысил 8,5 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 88 копеек. На среду и четверг 27,99. Евро сегодня стоит 33 рубля 65 копеек. Курс на следующие дни 33,48. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Рассказывал Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американское правительство начало массовую кампанию борьбы с утечкой секретной информации. Согласно газете «Вашингтон-Пост», сотрудники ФБР опросили десятки работников ЦРУ, агентства по национальной безопасности и других разведагентств, пытаясь найти тех, кто выдал прессе информацию о прослушивании международных телефонных разговоров и о тюрьмах ЦРУ на территории Европы. Белый дом всерьез намерен перерезать канал, десятилетиями питавший прессу неудобными для правительства фактами. На этот раз в Конгрессе готовится законодательство, повышающее ответственность за разглашение официальных государственных секретов. Директор ЦРУ лично предупредил подчиненных об их ответственности. Как удалось газете «Вашингтон-Пост» узнать о подробностях внутреннего расследования ведущегося ФБР, неизвестно. повышенной бдительности призывает любителей суши, одна из американских природоохранных групп, сравнивающая потребление сырой рыбы с игрой в русскую рулетку. Крупная и более зрелая рыба, особо ценящаяся гурманами за вкус, например, тунец, вылавливаемый в Тихом океане, как выясняется, насыщена ртутью. Беременные женщины, балующиеся сырой рыбой, рискуют здоровьем своих нерожденных детей. Взрослым людям угрожает временная потеря памяти. Тем, кто не может удержаться от соблазна, специалисты рекомендуют обходиться мелкой рыбой и креветками, которые не успевают за свой короткий жизненный путь накопить опасное количество ртути. На следующий после «Оскаров» вечер участники главного голливудского события года услышали наверняка разочаровавшую многих новость, рассказывает Владимир Морозов.
Средства массовой информации отмечают, что церемонию вручения «Оскаров» смотрело почти на 10% меньше телезрителей, чем год назад. Полагают, что одной из причин низкого рейтинга стало то, что на «Оскара» претендовало слишком много откровенно политических и социальных фильмов. Много даже для Голливуда, который по традиции придерживается либеральных взглядов и голосует в основном за демократическую партию. В начале церемонии об этом напомнил ее ведущий, известный комик Джон Стюарт. Это потрясающая возможность увидеть в одном зале столько кинозвезд. Вообще, церемония вручения «Оскара» — единственное собрание в Голливуде, где не требуется вносить деньги в фонд Демократической партии. Впервые на премию за лучший зарубежный фильм была выдвинута лента, главные герои которой — террористы. Это палестинская «Paradise Now» — «Рай сегодня». Не стоит огорчаться, что Рай не попал в рай и не получил Оскара. За него это сделала лента «Сириана», герои которой, правда, на этот раз не главные, тоже террористы. Интересно, что занятые взаимными поздравлениями киношники не заметили снижения своей популярности у публики. Продюсер лучшей картины года «Столкновение» Китти Шульман заявила, что это самый ошеломляющий и новаторский год в американском кинематографе. Но Джордж Клуни, удостоенный Оскара за роль второго плана в фильме «Сириана», считает, что это всего лишь продолжение славных традиций. Мы впервые открыто заговорили о СПИДе, когда об этой болезни еще не решались говорить вслух. Мы раньше других коснулись темы гражданских прав. Академия киноискусств дала Оскар афроамериканке Хэди МакДэниел в 1939 году, когда чернокожие американцы все еще были вынуждены сидеть в задних рядах кинотеатров. Гадают, почему не получила главной премии за лучшую картину выдвинутая по 8 категориям лента «Горбатая гора», явный фаворит нынешнего «Оскара». На этот вопрос с легкостью ответил известный критик Дэвид Карр. «Горбатая гора» — это не только рассказ о ковбоях-гомосексуалистах. С другой стороны, это история мужчин, которые изменяют своим женам. А с точки зрения Голливуда, это не самая лучшая тема. Вот и слушай теперь консерваторов, которые называют Голливуд рассадником разврата. Некоторые критики откровенно жалуются, что продолжавшаяся 3.5 часа церемония вручения «Оскаров» была скучной и вгоняла в сон. Прогнать дремоту помогла песня «Сутенеру приходится туго», написанная для ленты «Hustle and Flow» и получившая «Оскара» за музыку к кинофильму. В оригинале текст кишит матерщиной, но для «Оскара» ее осторожно выморали.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В наши дни с нецензурщиной борются не только организаторы церемонии награждения «Оскарами». Как известно, сами исполнители готовы наступить на горло нецензурному самовыражению. Они зачастую выпускают песни в двух вариантах – откровенные для индивидуального и почищенные для семейного прослушивания. Мы, естественно, избрали семейный вариант песни «Сутенеру приходится туго».
Crazy things in the streets, got a couple working on the changes for me, but I gotta keep my game tight like Kobe on game night, like kicking from a don't know no better, I know that ain't right. I've seen people killed, I've seen people deal, I've seen people live in poverty with no meal.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о ситуации в Приднестровье. Напомню, после введения Украиной новых таможенных правил на границе с Молдавией республика фактически оказалась в изоляции. Сегодня лидер Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.